Я рад приветствовать всех зрителей YouTube-канала Ходорковский Лайв. С вами программа «Курс» и Богдан Бакалейко. Будем разбираться в экономических событиях. По традиции в начале выпуска попрошу вас, поставьте лайк. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну а мы начинаем. В нашем эфире экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте. Давно мы с вами не разбирались в экономических событиях и новостях.
Добрый день, Богдан, здравствуйте, зрители. Да, как-то давно не общались, но зато мы в прошлый раз общались, была зима на дворе, а сейчас уже весна, у меня цветы цветут вовсю. Такой цветущий город.
Это правда. Даже в темные времена надо находить что-то позитивное. Сакура цветет повсюду, и виды замечательные. А, Сергей Владимирович, ну выборы. Все обсуждают выборы, хотя это выборы без выбора. Давайте какие-то такие итоги Владимира Путина подведем сегодня и попробуем разобраться, куда он нас дальше будет вести, а скорее не нас, а экономику российскую. Ну, четверть века Владимир Путин у руля Российской Федерации. Как бы вы описали вот этот путь с точки зрения российской экономики?
Ну, смотрите, на самом деле для экономиста обсуждать ситуацию зачастую бывает достаточно легко, если оперировать цифрами. Ну, можно, конечно, оперировать вымыслами, но мне больше нравятся цифры, и поэтому я попробую построить на этом разговор. 24 года правления Владимира Путина можно достаточно смело разделить на две части. До 2013 года включая и после 2013, да, ну, если отбросить всякие мелочи, то, грубо говоря, там, вот, то время, когда он был законным президентом и премьер-министром, и то время, когда он уже пошел на третий, четвертый, а сейчас, ну, скорее всего, в результате этого плебисцита получит пятый срок, ну, с нарушением Конституции, то есть уже, грубо говоря, удержал власть незаконно. Вот я много раз говорил об этом. Если бы Владимир Путин ушел с поста президента, как это случилось в мае 2008 года, и там неважно, как бы он продолжал свою политическую карьеру, он мог бы быть премьер-министром, он мог бы быть спикером Думы, он мог вообще стать генеральным секретарем ООН или просто быть пенсионером и жить где-нибудь на острове Сардиния, но неважно. Он бы вошел в историю России как великий президент, который в прямом смысле слова поднял Россию с колен. Неважно, сейчас даже не будем обсуждать, в чем была его заслуга, но при нем Россия стала богатой страной. При нем Россия, ну, то есть он был счастливчиком, да, конечно, можно говорить, что он пришел, стал исполняющим обязанности президента 31 декабря 1999 года, когда российская экономика уже вышла из тяжелейшего кризиса финансового 1998 года, она уже росла со скоростью 10% в год. Соответственно, от подешевевшего рубля сильно выиграли все сектора, которые работали на население, то есть легкая пищевая промышленность, там, дорогой доллар закрыл дорогу для импорта, поднялся АвтоВАЗ. Ну, в общем, короче, жизнь в российскую экономику вздохнулась, а самое главное, что в результате кризиса 98 года были расчищены вот те самые финансовые завалы, препоны, бюджет, который строился на нереалистических законах, на расходных обещаниях, где не было налогов. Вот Путин пришел в тот момент, когда российская экономика или там российские экономические власти, в широком смысле слова, выучили все уроки кризиса и начали, наконец, проводить такую вменяемую, правильную политику, сбалансированную. Прошло там 2 года, с 2003 года начали расти цены на нефть. Российские олигархи почувствовали, что политическая система не меняется, и там, рост добычи сырья в частном секторе был просто фантастический. Там, с 99 по 2004 год добыча нефти в физическом выражении, то есть в тоннах, выросла на 50%. Да? При том, что добыча газа у «Газпрома» выросла на 10%. А, собственно, нефтяная промышленность, нефтянка вся в тот момент была частной. Вот. И российская экономика стала привлекательной для иностранных инвестиций. Все уже где-то там к 2003-2004 году забыли, иностранцы забыли про дефолт 98-го, уже с радостью покупали российские государственные бумаги, уже с радостью давали кредиты российским банкам и компаниям, покупали акции российских компаний на IPO, которые проводились в Лондоне или в Нью-Йорке. И Россия привлекала, пусть финансовый капитал, но на самом деле интенсивность притока капитала в Россию была там, от 6 до 10% ВВП в год. Ну, то есть это какой-то вот просто супер привлекательная страна, причем в какой-то момент, наверное, да, уже пошли не только финансовые инвестиции, уже пошли прямые инвестиции, то есть иностранные компании, в первую очередь европейские, активно стали инвестировать в российскую экономику, создавать совместные предприятия, создавать собственные предприятия, создавать торговые сети. Ну, в общем, жизнь в России стала налаживаться, и с 99 по середину 2008 года российский ВВП вырос в два раза. Это, собственно говоря, ну, это исторический факт. Да, и то есть там средние темпы роста экономики в этот момент составляли 7% в год. И, собственно говоря, вот это был результат, опять, там, скорее это случилось во время Владимира Путина, да, а не благодаря тому, что он проводил какую-то супер хорошую, супер привлекательную экономическую политику, потому что в этот момент он громил Сибур, в этот момент он громил Гусинского, в этот момент он громил ЮКОСа и Ходорковского посадил в тюрьму. То есть, в общем, уже, что называется, тревожных звоночков было много. Но вот это вот публичное соглашение, которое все говорили, свобода в обмен на колбасу, для бизнеса она тоже работала. Там только колбаса была такая, другая, да, золотая, как у Януковича. Вот. И, собственно говоря, это всех устраивало, все жили хорошо, население стало чувствовать себя богато. Россия стала страной, которая импортировала огромное количество европейских, американских, там, японских, корейских автомобилей. Появилась ипотека. И, в общем, вот экономика задышала. И если бы Путин ушел от власти вот в этот момент, ну, все бы забыли уже, я думаю, что забыли в какой-то момент и про Ходорковского, и про Гусинского, и все остальное. И вот он бы остался таким вот президентом, при котором российская экономика, что называется, стала процветающей. Кризис 2008 года, собственно говоря, он начался уже в сентябре, для российской экономики в сентябре. Формально там президент, ну не формально, юридически президентом был Медведев, поэтому уже кризис 2008 года, что называется, на ответственности другого человека. Опять я считаю, что глядя с исторической перспективы, даже если бы Путин остался, вот действительно, ну, нормально, ведь на посту премьер-министра он неожиданно как-то резко развернул руль экономической политики, и по большому счету он, с одной стороны, разрешил правительству либерализовать многие вещи, да, то есть правительство как-то дебюрократизировалось и сократило всякие кошмарные бизнесы, с другой стороны, он принимал достаточно неординарные решения, да, которые, ну, потом или использовались и в других странах, но уже и в кризис 2008 года, а самое главное в ковид. Да, то есть не надо забывать, что вот именно в кризис 2008 года Владимир Путин принял решение о резком повышении выплаты пенсий. Да, то есть вот то, что там в Америке или в европейских странах во времена ковида выплаты чеков, да, вот Путин это сделал для пенсионеров в 2009-2010 годах. И, собственно говоря, российская экономика, ну, достаточно быстро к началу, если я помню правильно, 2012-2011 года, ну, где-то в 2011 году, да, она вышла вот из этого провала, но уже никогда не вернулась на ту траекторию роста, которая была вот 7-процентная. Но, тем не менее, вот можно считать, что даже когда Путин был премьер-министром, то, в общем, это тоже его заслуга, да, я без какой-либо иронии считаю, да, что как премьер-министр, там, при всех проблемах, да, при том, что он там вызывал доктора к хозяину Мечела Зюзину, ну, то есть все было, да, то есть не надо из него делать ангела, но, тем не менее, я, как премьер-министр, он, ну, достаточно адекватно там проводил политику как, и, в общем, ну, скорее помогал российской экономике, чем вредил. Вот, все началось, собственно, курс начал меняться экономически и политически в 2012 году. Да, соответственно, в 2012 году было болотное дело, был разгром оппозиции, начался разгром оппозиции. В 2014 году случилась аннексия Крыма. Ну и, собственно говоря, вот эта вот политическая эскалация, узурпация власти, они привели к тому, что неизбежно Россия закрылась ну, в результате санкций, в результате как сказать, упора на суверенное развитие и идею Чучхе стала закрываться от внешнего сотрудничества. И если посмотреть на статистику, то с 2013 года по там, 2023 год средний темп роста российской экономики был 1%. Да, а если посмотреть на реальные располагаемые доходы населения, то по итогам 2023 года они были ниже уровня 2013 года. Там, ну, чуть-чуть, Да, ну вот, собственно говоря, вот второй, там, третий, это какой там, третий, четвертый срок, да, президента Путина или вторая половина его правления, это уже такая, ну, что называется, политика стагнации. Да, то есть никакого экономического роста, никакого прогресса, никакого роста доходов населения. Ну, опять, да, там нельзя предъявлять нам претензии к населению, которое, о чем оно не возмущается, так хорошо, как вот такого высокого уровня жизни, как в это десятилетие, все равно у российского народа не было никогда. Поэтому, в общем, наверное, он еще может какое-то время терпеть. Но, собственно говоря, вот это вот, наверное, главный экономический итог. Да? И ну, последний, очень трудно, как всегда, когда смотришь на какую-то длинную траекторию, пытаешься построить какие-то, не знаю, сглаживающие ряды, вот этот вот хвост, который в конце, его очень тяжело трактовать, потому что он дает очень сильный сигнал, ну, там, следующие там, год-два могут изменить. Да, и мы понимаем, что в 2022-2023 годах в российской экономике случились радикальные изменения, и их результат, их последствия будут сказываться, там, не знаю, следующие десятилетия. И сказать, насколько серьезными они будут, насколько значимыми они будут. Скорее всего, они будут не очень сильны, да, с точки зрения статистики, потому что я много раз говорил, что для любой экономики, если она не, страна не ввязана в такую в полномасштабную войну, где, ну, что называется, война идет на ее территории, то, в общем, экономический рост – это нормальное, естественное состояние. Да, поэтому ожидать, что там вот в результате там, войны против Украины, вторжения в Украину, там, российская экономика перестанет расти или будет там все время снижаться, наверное, не стоит. Но я думаю, что такой наиболее вероятный сценарий – это вот продолжение вот такого стагнационного роста, да, там 1%, там, не знаю, 1.5%, может быть, в среднем. Сейчас мы видим явно, да, что вот этот, эти темпы роста или выход, статистический выход из провала 2022 года, он достигается только за счет производства вооружений, и не очень понятно, сможет ли там невоенный сектор российской экономики компенсировать вот это вот, ну, прекращение производства вооружений, когда и если оно случится. Вот, но самое главное следствие вот этого, если мы будем, можем считать, там, третий этап правления Путина, ну, то есть, когда он уже переписал, даже не то, что нарушил Конституцию, которая ограничивала два срока, но он ее еще и переписал и позволил себе там еще там третий раз по два срока побыть президентом, да, то вот, собственно говоря, главным, мне кажется, следствием вот этого третьей части президентства Путина будет технологическая деградация. Да, то есть, когда российская экономика медленно будет отставать в своем технологическом качестве от того, что есть в других странах мира. Это нельзя измерить статистикой, это невозможно померить линейкой, да, но, в общем, качество жизни в России будет снижаться, особенно это будет видно по сравнению с другими странами, соседними странами, ну, в том числе, которые там считаются для России дружественными. Ну, там, я думаю, что наиболее адекватным примером для многих россиян будет Казахстан. Да, который и по структуре экономики похож на российскую, и, что называется, ездить туда можно свободно и посмотреть. Вот. И, в общем, в какой-то момент, я думаю, что россияне начнут активно ездить в Казахстан, просто вот как в времена Советского Союза ездили, ну, хотя бы в социалистические страны купить джинсы и футболки.
Сергей Владимирович, ну, в Казахстан уже довольно сейчас многие ездят, и распробовали они и горные курорты, и, в общем, природу, ну и, да, действительно, параллельный импорт через Казахстан очень хорошо работает. Я думаю, со мной зрители согласятся, что все-таки объем экономики, вот это ВВП, для обычного человека такой нерелевантный показатель, хоть Владимир Путин там в очередной раз говорит, что мы сейчас Японию обгоним, станем четвертые, в Европе мы первые, у него там, правда, ВВП по паритету покупательной способности. Больше, конечно, интересно, что с доходами будет. Как здесь будет ситуация развиваться? Вроде как они вот росли эти два года за счет войны. Да, не у всех. Да, определенные специальности, да, военные, там, заводы из оборонки. Но, тем не менее, если глобально смотреть, как дальше будет развиваться ситуация с доходами России?
Так же, как нет, демократия, можно говорить, отвратительная форма правления, просто ничего лучше мировая история не придумала. То же самое с ВВП. Нет никакого другого индикатора, который мог бы адекватно, относительно адекватно оценить результаты экономического развития страны. Да, вот придумали такой показатель. Самое главное, что он позволяет сравнивать разные страны. И, конечно, вот тот показатель, которым манипулирует Путин, ВВП по паритету покупательной способности, ну, он вообще к жизни не имеет никакого отношения. Ну, для Путина он важен. Ну, хорошо, знаете, это примерно так же, как вот этот мультфильм, да, «В попугаях меня больше». Ну, хорошо, меряйся в попугаях, если тебе так нравится. Да, просто это никого, кроме тебя, не волнует. Вот. А что касается доходов населения, то, мне кажется, вот как раз динамика ВВП на долгосрочную перспективу, там, когда мы говорим о перспективе 10 лет, даже там, 5 лет, не говорю же там, о 20-летней перспективе, то ведь ВВП, когда он делится на, что называется, по доходу, по источникам доходов, да, то есть очень просто. Это же доходы населения, да, это доходы бизнеса, и это там, доходы государства, да, перераспределение доходов государства, которые там инвестируются в куда-то, вот, в непонятные вещи. И в этом отношении в российской экономике в ВВП доля доходов населения, она составляет, ну, где-то там между там 50 и 55%, она в этом диапазоне ходит туда-сюда в зависимости там, от конъюнктуры внешнего рынка, от конъюнктуры экономики, от, не знаю, там, всяких разных статистических штучек. Вот, поэтому в целом, когда мы говорим о том, что вот, там, Россию ожидает стагнационный рост, то это означает, что и доходы населения будут также примерно себя вести. Ведь не случайно, вот обратите внимание, да, я же вам сказал, что за последние там, вот, там, получается 11 лет, с 2013 по 2023 год, ВВП рос в среднем на 1% в год, а доходы населения, получается, что вот они за 11 лет не выросли. Да, ровно потому, что вот опять в конце 2022-2023 год мы получили резкое усиление в производстве вооружений, которые в ВВП, в статистике ВВП отражаются как инвестиции в основной капитал. Ну, можно смеяться сколько угодно над этим делом, да, но, в общем, статистики в мире, это не российская специфика, это международная методология, собственно, так определена. Да, и поэтому за счет того, что там 22-23 год производства вооружений, оно, что называется, разогналось до невозможных пределов, то выяснилось, что, в общем, доходы населения стали расти в целом, там, чуть-чуть отставая от ВВП. Поэтому, вот как мы видели там, эти последние, вторую часть президентского правления Путина с 13 по 23 доходы не росли даже при медленном росте ВВП. Ну, собственно говоря, и прогноз на перспективу он точно такой же. Если ВВП, российская экономика, измеряемая по ВВП, ну, опять, нет другого показателя, если даже он вам сильно не нравится, то и доходы населения будут расти с той же скоростью. Да? То есть там около 1% в год. Ну, что с одной стороны хорошо, да, что доходы все-таки растут, а с другой стороны хотелось бы большего, потому что медленный рост доходов населения – он в гораздо большей степени приводит к неравномерности. Да? То есть все-таки вот опять при всей скудности статистики распределения доходов населения, которую делает Росстат, и такой очень архаичных наборе данных, которые, ну, очень мало что позволяет из себя вытащить, очень хорошо видно, что вот это вот рост доходов населения, который мы видим там 22-23 год, он внешне, вот мы с вами много говорим о том, что он вот вроде как достается там, людям с низкими доходами, да, которые уходят воевать из депрессивных регионов. Он достается работникам оборонных предприятий, которые никогда не отличались высокой зарплатой. Но когда мы поднимаемся на макроуровень, да, и когда мы смотрим на всю экономику сверху, что называется, отрываясь от конкретного человека, то мы видим, что в экономике там реальные располагаемые доходы населения, они в значительной части концентрируются у людей с высоким уровнем доходов и откладываются в банковские депозиты. Да, то есть вот доходы есть, но они не реализуются в уровень потребления. То есть уровень потребления, если мы смотрим на статистику розничного товарооборота, там, оборота услуг, то, в общем, выясняется, что как-то вот доходы есть, а потребления нету. Да, поэтому так и живем.
Да. Ну и еще один момент хотелось бы спросить по структуре экономики. Какая это будет экономика с точки зрения, в принципе, возможностей для людей? То есть будет как диверсифицированная экономика, менее диверсифицированная, чем была там до войны? По возможностям у тебя будут возможности, как у молодого человека, в первую очередь идти на войну в силовые структуры, и тогда все тебе дороги открыты, либо какие-то альтернативы все-таки так или иначе будут?
Ну, Богдан, вы мне задаете вопрос, который там требует от меня какого-то политического прогноза, а самое главное ответа на вопрос, когда закончится война. Да, потому что кому война, кому мать родна, и, соответственно, пока война продолжается, то структурные сдвиги в экономике, безусловно, есть, но они идут явно не в том направлении, про которое нам хотелось бы говорить. Да, потому что, ну, самой привлекательной с точки зрения зарплаты является война. То есть там даже по путинскому решению бюджетная зарплата это 200, минимум 210 тысяч каждому воюющему, да, а вот если там я, что называется, мне прислали из Московской области фотографии, вот там область увешана объявлениями, что мы вам будем приплачивать еще там половину от этого, от этих денег, там, не знаю, 100, 120, 130 тысяч, да, и со счета, ну, видимо, какая-то компания не может выполнить план по такому призыву добровольцев на войну и готовы доплачивать, чтобы только не отправлять туда своих работников. То есть вот этот вот дефицит кадров, про который там Путин жалуется, да, что ниоткуда, неизвестно откуда взявшийся дефицит рабочей силы, в ходе войны он будет усиливаться и, естественно, вот, ну, что называется, и военный оборонный сектор, который производит вооружение, будет удерживать людей. И, не знаю, там вот эта российская воинская группировка в Украине, которая, не знаю, почти полмиллиона человек, она будет сохраняться, да? То есть вот будут два таких насоса, которые будут оттягивать людей, и, соответственно, вот структура экономики, она будет сдвигаться в сторону производства пушек вместо масла. Ну, каким бы гениальными ни были все остальные россияне, как бы они не прорывались там в светлое технологическое будущее, какие бы прекрасные там искусственный интеллект, система искусственного интеллекта не создавала Сбербанк или Яндекс, в общем, экономика будет у тебя, вот куда идут государственные деньги, да, туда будет смещаться структура экономики. А не надо забывать, что на войну в этом году Россия собирается потратить каждый третий рубль федерального бюджета. Ну, то есть это, в общем, как-то звучит, да, когда каждый третий рубль идет на оборону, ну, в Министерство обороны, я имею в виду. Вот. А если предположить, что вдруг, что называется, каким-то непонятным образом, и я сейчас даже не собираюсь прогнозировать, что называется, в чью пользу завершится война, то дальше мы опять встаем на развилку с вами, и развилка состоит в следующем. Россия, она собирается возвращаться в цивилизованный мир, возвращаться к нормальным экономическим, политическим отношениям с другими странами, или она собирается идти по пути, вот, что называется, консервации экономики в архаичной структуре. Там, ну, можно говорить, то ли это будет Северная Корея, то ли это будет сырьевой придаток Китая, близкий к Северной Корее. Ну, в общем, что называется, вот эта вот развилка между Северной и Южной Кореей, она всегда будет сохраняться, и на нее там придется отвечать. Да? И по определению, если для политиков же, вот иногда кажется, да, ну, политик ничего не сделал, ничего не сказал и типа отложил решение. На самом деле для политика непринятие решения – это тоже решение. Да, потому что он сохраняет нынешние, сохраняет те тренды, которые есть, и траектория движения там, страны, государства, экономики не меняется. Вот. Ну и дальше, соответственно, вот это, если первая развилка, что Россия, вот развилка, мы поворачиваем в сторону того, что Россия остается суверенной независимой страной, что у нас процветает импортозамещение. Вот. Ну, это означает, что Россия становится таким страной, которая технологически опирается на китайские технологии, да, становится таким потребителем, опять без относительных качеств, да, я сейчас не хочу говорить, хорошие они, плохие, да, то есть не мне судить, я не имею возможности ездить на китайской машине по улицам Москвы и понять, насколько она устойчива и насколько она хороша. Но вот, собственно, Россия отказывается опять от качественных технологий, которые хорошо известны, да, и начинает переходить, перестраивать свою технологическую базу на китайские товары, на китайские технологии, на китайское оборудование. Вот. А поскольку мы видим, что там, Америка и Евросоюз вводят ограничения на передачу наиболее современных технологий Китая, то, видимо, все-таки это вот такая технология второго порядка, второй свежести, что называется, опять-таки, ну, или, может, даже третьей свежести, потому что вторую свежесть Китай будет оставлять себе, а третью свежесть, вот как автомобили, которые нельзя в Китае продать, они продаются в России. Все довольны. Китай производит автомобили, Россия их покупает. Ну, у россиян есть на чем ездить, а китайские компании на этом деле хорошо зарабатывают. Вот. И, собственно говоря, вопрос, будут ли появляться в такой экономике новые сектора, будут ли появляться новые рабочие места, будет ли частный бизнес инвестировать в развитие, создавать какие-то предприятия в новых секторах, у меня ответ отрицательный, да, потому что мы видим, что ну, вот этот вот мифический поворот на восток, который Путин провозгласил еще в 2014 году, когда аннексировал Крым, он, ну, с одной стороны, он состоялся, да, потому что там и основным рынком сбыта российского сырья становится там Восток и Юго-Восток, и основным поставщиком товаров по импорту для России становится Восток. Да, но только этот поворот, он как бы отрезал Россию от притока капитала и притока инвестиций с Запада. А, ну, собственно говоря, Китай, он выступает как торговый партнер России, готов продавать России все, что угодно. Но если мы посмотрим внимательно, то начиная там с 24 года, за 10 лет, ну, Китай в России не создал ни одного крупного предприятия. Да, Китай не инвестировал ни в один крупный проект. Китай не стал строителем ни одной из российских там, автомобильных или железных дорог. Да, и не собирается передавать какие-то технологии скоростных поездов России. И выкинул Россию из проекта по сотрудничеству по созданию широкофюзеляжного самолета. И наплевал на российский МС-21 и сделал свой самолет. Да? То есть мы видим, что вот эта вот надежда на то, что Китай станет технологическим партнером России, или что Китай будет двигать технологии, которые там, делают Россию современной, ну хотя бы равной Китаю технологической державой, это вот от лукавого. Нет таких надежд, потому что Китай этого делать не собирается. И там позиция Китая, она хорошо понятна. Передавая свои технологии в Россию, Китай создает себе конкурента. Ну зачем ему это надо? Использовать Россию как рынок сбыта своих товаров, да, конечно, с удовольствием. Использовать Россию как поставщика сырья для себя с превеликим удовольствием, потому что экономика Китая дефицитна по базовым первичным ресурсам. Вот. Но, соответственно, если у вас нет инвестиций современных, если у вас к вам не, в страну не приходят современные технологии, опять нельзя сказать, что там не будут там появляться, там развиваться, да, там веб-дизайнеры, да, не, что там не научатся тем или иным способом использовать доступные программы, не знаю, типа чат GPT или что-то еще, да, из искусственного интеллекта. Конечно, все это будет происходить в России неизбежно, потому что кому-то это интересно, кто-то будет видеть в этом возможности для бизнеса, но это не будет приводить к структурным сдвигам экономики, да, потому что, ну, опять, вот, что называется, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, и вот есть два диктатора, сейчас можно спорить, кто из них является последним диктатором Европы, Лукашенко или Путин, ну, видимо, кто из них дольше проживет, тот и будет последним диктатором. Но что бы мы ни говорили там про Лукашенко, как бы мы ни смеялись над ним, он создал в Беларуси привлекательные условия для того, чтобы в Беларуси развился IT-сектор, да, вот этот, по созданию программного продукта. Если сравнивать в доли ВВП, то в Беларуси вот сектор создания информационных товаров, продуктов IT-технологий, он, не знаю, там в разы больше, чем в России. Да, вот опять, диктаторы, они же тоже бывают разными, да, и там говорить о том, что у диктаторов обязательно ничего не получается, у них все архаично, у них все отстало, тоже неправда, да, но мы видим, что вот есть диктатор, который поставил своей целью, да, вот создать в Беларуси сектор, создал специальные для них условия, и, в общем, как-то вот белорусские программисты, они успешно осваивают, там, при всех санкциях, на самом деле, не менее жестких, чем в отношении России, да, вот сектор развивается. В России мы видим, что да, IT-сектор развивается, но основным потребителем российского IT-продукции является государство. Да, либо государство, либо государственные компании. А вот выход на международные рынки, на мировые рынки, где проверяется реальная конкурентоспособность, да, есть, но опять в разы меньше, чем в Беларуси. Вот, поэтому вот такой прогноз новых секторов, более привлекательной работы в этом сценарии, я, честно говоря, его не вижу. Ну и, соответственно, остается у нас последний с вами, да, самый хороший сценарий, про который очень приятно говорить, который звучит просто, что называется, великолепно фантастически, да, что Россия, ну, видимо, уже после того, как закончится президентское правление Путина, опять не обсуждаем почему, не обсуждаем когда, новый лидер России принимает решение, ну, президент России или, ну, там, не знаю, группа людей, которые будут там стоять во главе России, опять, неважно, как это будет устроено государственное устройство, или согласовано, да, круглый стол, или что-то еще, они говорят: так, все, стоп, стоп, хватит этого безумия, да, и давайте-ка это самое, давайте жить нормально, давайте жить дружно. И начинают вести переговоры с Украиной, начинают вести переговоры с Америкой, начинают вести переговоры с Евросоюзом и договариваться о том, как Россия может реинтегрироваться в мировую экономику. Да, и вот здесь опять не сразу, там должно пройти, видимо, как, пройдет какой-то период времени, не знаю, там 3-4-5 лет, в зависимости от тех условий, на которых Россия согласится пойти в обратную сторону, в зависимости от тех уступок, которые Россия согласится сделать, в зависимости от тех компромиссов, на которые она пойдет, там, от признания того или иного. В общем, и в какой-то момент политики западные поймут, что да, Россия меняется, а бизнес ощутит это гораздо быстрее. Как только политики начнут намекать в своих странах, что как-то Россия очень правильно идет, правильным путем, да, вот тут же в Россию придет иностранный капитал, иностранный бизнес. Капитал в смысле технологий, знаний, да, это не вопрос денег. Вот. Ну и, соответственно, тут начнут появляться рабочие места, привлекательные места, потому что они будут привозить современные технологии, знания, навыки. Ну и дальше будет открываться дорога и там, для совсем молодых ребят, дорога там, в европейские, американские университеты, ну и так далее. Да? Ну это такой хороший сценарий, о нем очень приятно говорить. Ну, я боюсь, только шансы его там не очень велики, если мы смотрим, там, чем короче временной прогноз, период временной период нашего прогноза, да, тем меньше шансов на этот сценарий. На горизонте 20 лет вероятность этого сценария очень высока. На горизонте 2 лет, ну, она, видимо, очень низкая.
Ну, понятно. В целом, да. Давайте микросценарии посмотрим. Не микросценарии, а краткосрочные сценарии. В ближайшее время что нас может ждать? Так случается в России, что когда Владимир Путин сам себя переизбирает, то происходят какие-то не самые приятные реформы. То НДС поднимут, то пенсионный возраст поднимут. Сейчас Владимир Путин объявил, что, скорее всего, будут повышать налоги. Во-первых. Во-вторых, хотелось бы просто понять, только ли налоги, потому что, с одной стороны, опять дефицит бюджета уже достигает годовых лимитов, как и в прошлом году, что с этим будут делать. Деньги тоже вроде как больше зарабатывать не получается. Индия потихоньку отказывается от российской нефти. Китай тоже боится, как будто бы санкции, опасается их, и так или иначе с расчетами есть проблемы. Как вот в ближайший год-два правительство, интересно даже, какое это будет правительство, будет решать все те же проблемы, которые появились у России после начала войны?
Ну, Богдан, у вас здесь сразу столько всего намешано, я сейчас попробую по частям. Да. Значит, точно, совершенно ближайшие 2 года проблемы будут другие, да, с которыми Россия не сталкивалась. Вот, я сейчас к ним перейду. Второй короткий ответ. Не очень важно, какое будет правительство, оно будет таким же, независимо от того, кто в нем будет находиться. Потому что Путин переназначит правительство, в котором будут абсолютно лояльные ему люди, которые будут выполнять его приказы, указы, и у которых будет отсутствовать самостоятельное критическое мышление, и которые не будут никак противодействовать его политическим планам, его военным планам. То есть, в общем, независимо от того, кто будет премьер-министром, кто будет вице-премьерами, министрами и так далее, вот, ну, это вообще не важно, пока президентом является Путин. Да? Поэтому, в общем, по этот вопрос мы тоже откладываем в сторону. А следующий вопрос, который мы с вами быстро отложим в сторону, это про дефицит бюджета по итогам 2 месяцев. Мы всю эту истерику слышали год назад. Просто год назад она была по итогам января, сейчас она по итогам февраля. Да, причем никто не хочет верить Минфину, который говорит, что мы просто проавансировали госзаказ. Что то, опять я хорошо понимаю, если Путин воюет, да, то нужно, чтобы армия бесперебойно получала там пушки, снаряды, танки, портянки, там, берцы, что еще им там нужно, да, а для того, чтобы она получала все это бесперебойно, нужно авансировать гособоронзаказ, желательно процентов на 80, а то и на 90, и чем раньше, тем лучше. Не в конце года давать деньги, как это бывало в мирное время, а в начале. Вот, поэтому мы и год назад видели, что в январе Минфин проавансировал весь гособоронзаказ, ну, а в этом году это случилось в феврале. Поэтому, да, дефицит почти что вышел на годовые объемы, а в прошлом году он даже их превышал, а потом он стал постепенно снижаться. Вот, поэтому, ну, если вы хотите там услышать истерику по поводу того, что дефицит огромный, и что сейчас вся бюджетная система рухнет, и Путин останется без денег, то это приглашайте кого-то другого, вам много желающих расскажут о том, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот сейчас все рухнет. Вот немножко подождите, и все рухнет. И так каждый год. Вот, поэтому у меня вот как раз бюджетный
дефицит. Сергей Владимирович, я вас перебью. Я в первую очередь имел в виду, наверное, будет какое-то обесценение рубля, потому что в прошлом году так.
Сейчас мы дойдем. Вот, смотрите, я просто про то, что... Два месяца я не вижу никаких проблем у бюджета. Да, вот то, что мы видим сегодня, ну, там никаких проблем для Минфина не составляет. Дальше мы опять с вами можем рисовать разные сценарии. Сократятся у России экспортные доходы, не сократятся. И если они сократятся, то насколько? И... Ну, там практически со 100% вероятностью можно утверждать, что если у Минфина возникнет на горизонте одного года, да, вот мы сейчас там 2024 года говорим, бюджетные проблемы, то девальвация рубля будет самым легким способом ее решения. Да, и к этому, ну, к этому нужно относиться нормально, спокойно и быть готовым, что девальвация обязательно случится. Мы можем там с вами не угадать, насколько сильно рубль девальвируется, то ли он там с нынешних там 90, ну сколько там, сегодня 93, да, неделя закончилась, ну хорошо, там с 90-93 он вырастет до 100, или он вырастет до 105, или он вырастет до 110 к концу года, это в принципе не очень важно, мы понимаем, что вот движение доллара или движение рубля будет в ту сторону. Да? Вот, и оно там, насколько сильным будет, это вот, ну, как вы абсолютно правильно сказали, да, что сильно будет зависеть от того, что будет происходить с экспортными доходами России. Сегодня этого никто не может предсказать, и оценить это крайне сложно. Вот. А то, что в 2025 году налоги будут повышены, ну, мне кажется, что это уже, что называется, факт. Да, то есть уже настолько жесткими звучат и заявления Путина, и настолько жесткими звучат заявления министров, что я плохо понимаю, почему они должны от этого, ну, уже, как сказать, общество приняло. Да, уже все услышали, никто не протестует, и в отличие там от того, что как повышение пенсионного возраста было объявлено после инаугурации, прозвучало для всех как гром среди ясного неба, то здесь, в общем, что называется, вам в феврале сказали, что, в феврале сказали, что с января будущего года налоги будут повышены, ну, а платить вы их вообще начнете в середине следующего года. Ну, типа, ну и будем. Вот, да, поэтому в 2024 году повышение налогов, ну, то есть вот реального повышения налогов платить больше, наверное, никому не придется, если только опять не ведут какой-то чрезвычайный налог на там экспортеров, как это было в прошлом году, с авансовой уплатой и так далее. Но это затронет не очень много кого. Вот, повышение налогов придется на следующий год, и, судя по всему, оно будет очень амбициозным. По крайней мере, то, о чем говорит Минфин, это порядка 2 триллионов рублей. Ну, это там при бюджете, консолидированном бюджете где-то около 50 триллионов, да, мы понимаем, что, в общем, там половина, полпроцента, сколько там у нас, считать-то, 4%, там 4% получается до увеличения налоговой нагрузки на экономику. Ну, в общем, много, ну не смерть, как сказать, не то чтобы ужас, но к этому нужно быть готовым. Вот, а когда я говорю о бюджетных проблемах, с которыми столкнется Россия, почему они будут другими, да, то там даже сейчас не только бюджетные. Я думаю, что если вот эти два года будет продолжаться война, то, конечно, вот проблема дефицита рабочей силы, она будет только усиливаться. Да, и уже сегодня там звучат слова о том, что там на стройках не хватает примерно 30% работников, да, и, но если у вас нет 30% работников, значит, у вас и объемы строительства должны упасть. А строительство было одним из мощных секторов, которые, где экономика, ну, который тащил экономику вперед. Дальше мы видим, что Центральный банк пока не готов снижать свою ключевую ставку, и он, хотя обещает там, он инфляцию к концу года снизить до 4% годовых, я плохо понимаю, как у него это получится, с учетом того, что на войну в этом году Путин собирается потратить в два раза больше денег, чем в прошлом. Да, вот, то есть в моем понимании там, вот, подавить инфляцию до 4% в год не удастся, а это означает, что в общем, опять бедные будут беднеть, и уровень потребления населения не будет расти. Соответственно, дальше мы понимаем, что если инфляция остается высокой, то у Минфина возрастают расходы на уплату процентов по обслуживанию долга. Да? У Минфина объективно вырастет запрос на увеличение объема уровня индексации пенсии и социальных пособий в бюджете 2025 года. Вот. А самое главное, если там к августу-сентябрю, когда проект бюджета будет внесен в правительство. Да, ну еще надо сказать, да, что вот, ипотека, видимо, начнет во второй половине года, может, уже в этом году, во втором квартале начнет сильно проседать, потому что льготные программы будут закрываться, что будет тормозить экономику. Вот, а самое главное, что вот в августе-сентябре, когда нужно будет готовить концепт, ну, собственно говоря, каркас бюджета на следующий год, вот здесь возник ключевой вопрос, потому что уже в бюджете этого года денег на ни на какие программы, кроме войны и пенсии, социальных пособий не было, то есть увеличить ничего не удалось, а, соответственно, вот сейчас мы видим, что инфляция будет требовать увеличения расходов, война будет требовать увеличения расходов, и откуда вот Минфин будет выдумывать деньги на 2025 год, сейчас, конечно, понять очень сложно. Вот, и вот эта дилемма, да, этот выбор, как совместить производство пушек с производством масла, это и будет ключевым вопросом в российской экономике. Потому что на производство пушек точно будут деньги. Но мы понимаем, в широком смысле этого слова, да, потому что производство пушек – это и набор добровольцев или контрактников, или мобилизованных для войны в Украине. Туда же я включаю. На производство пушек точно найдутся люди, потому что ну, там, все, кто работают на предприятиях, им просто будут платить больше, и они будут перетягивать рабочую силу с гражданских предприятий, ну а добровольцев будут отлавливать или платить им еще все больше и больше и больше. Ну, будет такая вот, знаете, как у нас же не окончилась частичная мобилизация, да, значит, можно будет принудить такую мобилизацию незаметную по регионам, там, по 100, по 200, по 300 человек, что называется, рассылать повестки и привлекать. Да, вот, с одной стороны, не 300 тысяч, как это самое, как было в сентябре 2022 года, но там по 10 тысяч каждый месяц за счет там, повесток можно будет собирать. Да, то есть в этой части производство пушек, оно не вызывает особых проблем, ну, кроме того, что денег нужно больше давать. А вот что делать с производством масла, здесь это и будет, конечно, главная проблема правительства, потому что вот этот сектор, он будет сталкиваться ну, со всеми-всеми вот негативными проблемами, то есть у него не будет рабочих рук, потому что они оттуда будут уходить, у него не будет бюджетных инвестиций, да, потому что инвестиции бюджета будут направлены на производство пушек или на строительство вот этой высокоскоростной магистрали под руководством Ковальчуков, да, на которые там и бюджетные деньги пойдут, и деньги Фонда национального благосостояния пойдут, и бюджетные кредиты пойдут. Соответственно, высокая процентная ставка там, закрывает возможности ипотеки. Отсутствие технологического оборудования не позволит нарастить серьезно производство продуктов питания и товаров длительного пользования. И вот этот вот вопрос, да, откуда брать масло, для того, чтобы российскому населению что-то давать. Вот мне кажется, что это и будет главный вопрос правительства на, ну, вот на эти два года, да, там, на 24-й и на 25-й год. И это явно не те проблемы, которые были у него раньше. И как их решать, еще, мне кажется, что они еще об этом не думали, и никто перед собой этот вопрос не ставил.
Ну, понятно. Ну, в этом году, как я понимаю, доживут, переживут, а вот в следующем году, ну, хорошо, дефицит кадров, Владимир Путин там верит, видимо, в какое-то чудо, очень часто говорит о том, что компаниям надо повышать производительность труда, вот относительно недавно он с Киселевым говорил об этом. А если не получится повысить производительность труда, это технологии, то, видимо, будут как-то осваивать африканский рынок рабочей силы, ну, а деньги, как мне видится, чуть-чуть обесценить рубль, чуть-чуть поднажать налоги. У нас помимо налогов придумывают всякие сертификаты безотзывные. Может быть, и через это получится как-то денег найти. Ну и так-сяк, и 25-й прилетят. Нет?
Ну, смотрите, Богдан, ведь это только там кандидату экономических наук Путину кажется, что повышение производительности труда – это вопрос простой, примитивный и легкий. Да, ну что там, отдал приказ директору, а директор отдал приказ главному инженеру, главный инженер раздал приказы по цехам и типа понеслась. А повышение производительности труда – это не увеличение ее интенсивности. Да? То есть заставить каждого отдельно взятого работника работать больше, там, бери больше, тащи дальше, ну, будем считать, что их там или очень мало, или их нет. Да, там, в современное производство, ну, как-то вот, и мне кажется, что вся вот такая вот избыточная рабочая сила, она из него уже давно была как-то вытеснена. Да, ни один частный собственник не заинтересован в том, чтобы держать работников, которые не работают с полной отдачей. А повышение производительности труда – это повышение квалификации работников. То есть они должны получать новые знания. А самое главное, они должны получать новое оборудование, новые технологии. А откуда их взять? Да, то есть Запад закрыт, Китай не дает. Но даже если удастся у Китая что-то покупать, ведь китайцы, они же, ну там, рассчитываться с ними можно и рублями, и юанями, не очень важно в чем, да, но ведь цена китайских товаров, она, ну, так или иначе, привязана к доллару, или можно пересчитать в долларовый эквивалент. Соответственно, если вы, как Минфин, проводите девальвацию, то все импортные товары, включая импортное оборудование, они дорожают. А чем сильнее дорожает импортное оборудование, тем менее перспективным оказывается ваш бизнес-план. А самое главное, что ни один бизнес-план, ну, вот по повышению производительности труда, и неважно, там на уровне одного предприятия или на уровне отрасли, его же нельзя там сочинить и реализовать там за 3 месяца. Да, там любой бизнес, там относительно крупный бизнес-план в компании разрабатывается, не знаю, там несколько месяцев, да, и да, даже просто замена оборудования, она занимает там, с учетом того, что вам нужно заключить контракты, поставку, наладку, ну, это мы говорим о горизонте там год-полтора, да, поэтому вот, ну, за так, никакой возможности увеличить производство масла там в ближайшие 2 года я для правительства не вижу. Мне кажется, что вот все те ресурсы, которые у российской экономики были, которые возникли за счет ухода с российского рынка западных, там, восточных, китайских, и корейско-японских, новозеландских и прочих брендов или производителей, она уже исчерпана. Да? Все, что можно было сделать, там, все оборудование, которое иностранные компании оставили в России, оно уже работает. Да? У него уже появились там легальные или формальные хозяева. Да? И вот откуда российская экономика будет брать ресурсы для повышения производительности труда, я плохо понимаю. Африканская рабочая сила – вещь хорошая. И, наверное, в эту сторону можно смотреть. Проблема возникает, что русского языка они не знают. Да? А там люди, которые работают в современных компаниях, на современном оборудовании, решают там современные задачи, да, технологические, они, ну, в России так или иначе языком общения между работниками является русский. И, ну, конечно, я понимаю, что там, ну, на стройку, там, может быть, даже на строительство автомобильных дорог можно привлекать людей без особого знания русского языка, но здесь вы не получаете производительность труда. Да? То есть, если мы говорим о повышении производительности труда, то, в общем, нужно, чтобы люди хорошо владели русским языком. А это требует, опять-таки, обучения, затрат, инвестиций. Вот, поэтому, знаете, как то, что там Путин сказал какие-то слова, ну, это же не означает, что в жизни так будет. Да? Ну, ему кажется, что можно построить мост до Луны. Ну, хорошо, пусть попробует. Ему кажется, что можно построить железную дорогу, которую, ну, в России, да, в стране, которая всегда импортировала технологии, можно построить скоростную железную дорогу за счет своих технологий, и что поезда будут ходить с интервалом 15 минут, и что билет будет стоить 5000 рублей, а скорость будет 400 км в час у этих поездов. Но на бумаге, как это, все красиво на бумаге, да забыли про овраги. Вот, поэтому вот планы Путина это такие вот абсолютно космические, как строительство коммунизма к 80-му году, которое было на 22-м съезде КПСС объявлено.
Ну да, у Владимира Путина есть такие две несбыточные технологические обещалки. Это вот высокоскоростная железная дорога, он вечно направление меняет, то Казань-Москва, то Санкт-Петербург-Москва, и, в общем, только деньги на этом пилим. И самолет МС-21, который, мне кажется, уже никогда не выйдет, нам все обещают в следующем году, и каждый раз переносит. Последний вопрос хотелось бы вам задать. Все-таки, если в следующем году правительство сталкивается с такой проблемой, где находить деньги на производство масла. Вот эта вот проблема, она может хоть как-то... Мы сейчас не играем в военных экспертов и политологов, но предполагаем, что, грубо говоря, будет все так же, как сейчас. Такая война затяжная, с непонятными... Ну, там, кто выигрывает, кто проигрывает, то есть полукачели окопные. Может ли как-то вот эта экономическая проблема все-таки... притормозить интенсивность наступательных действий со стороны России или нет?
Нет, Богдан, я же отвечал на этот вопрос, что вопрос производства пушек, он никак, ответ на него известен. Для производства пушек у президента Путина, у российского правительства найдутся и деньги, и люди. Да, и никаких ограничений с точки зрения экономики ожидать не следует. То есть никакая экономическая ситуация, она не станет триггером для Путина или стимулом для того, чтобы изменить свое политическое решение.
Сергей вот, Владимирович, поэтому... я к тому, да. Что, наверное, я так не совсем правильно сформулировал вопрос. Ну, грубо говоря, военным нужно понимать, ради чего они воюют, даже если из-под палки. Там есть семья, которая это масло потребляет, она не воюет. Военный, может быть, будет приходить в отпуск и будет понимать, что ему деньги толком не на что тратить, потому что машин доступных нет, выбор маленький. Того нет, всего нет, страна полузакрытая. Ну, то есть, грубо говоря, ни одной же войной даже военные едины.
Ну, Богдан, мне кажется, что ни один российский военный не задает вопроса, зачем мы воюем. Собственно говоря, ответа на этот вопрос не знает и Владимир Путин. Мы же слышим, вот каждая его большая речь, когда он пытается сам себе ответить на вопрос, а зачем ты развязал эту войну? Вот как-то концепция меняется и постоянно пересматривается, да, и ответ звучит неубедительно даже для него самого. А самое главное, что Путин не может четко сказать, а в чем он видит конец войны, да, то есть на чем она закончится. Вот, поэтому я как-то, ну, первую часть вопроса, я вообще считаю, что она отсутствует, там, российские военные, российская армия не задаются этим вопросом, и до тех пор, пока российские солдаты, вот что называется, рядовой получает там 210 тысяч рублей, что в три раза превышает среднюю зарплату по России, ну, я думаю, что вот он не будет задаваться вопросом, зачем я воюю, да, потому что я получаю 70 тысяч, там, это 73 тысячи, это средняя зарплата по России, а если выкинуть Москву, нефтяные районы сырьевые, да, то... Не знаю, возьмете какую-нибудь, не знаю, там, Ивановскую область, там, средняя зарплата 1040, да, и, соответственно, вот вы оттуда пришли, вы в 5 раз больше получаете. А вопрос, на что эти деньги потратить, ну, послушайте, когда у вас была зарплата, там, 40 тысяч рублей или, там, 30 тысяч рублей в Ивановской области, для вас машина, как уровень потребления, отсутствовал вообще. Вы об этом даже вопросы не ставили. А сейчас вы можете себе купить, ну, смотрите, какой широкий выбор. Одних китайских моделей там штук 10, а еще есть «Лада» такая, «Лада» сякая. У вас появляется возможность купить себе холодильник, телевизор. Да, не тащить из Украины стиральную машину, не ворованную. Да, в принципе, вот вы как-то заработали деньги и купили. Вот, поэтому мне кажется, что вы немножко как-то упрощаете ситуацию. Вот все-таки средний уровень жизни россиян, он очень низкий. И Россия страна богатая, а люди живут бедно. И в этом отношении вопрос о том, куда потратить деньги, он не возникает. Вот опять это я там говорил сегодня, там, чуть раньше, да, про эту вот статистику, что банковские депозиты, они откладываются у людей с высоким уровнем доходов, как правило, у тех, у кого уже были банковские депозиты. А вот те люди, которые пошли воевать, те семьи из низкообеспеченных регионов, депрессивных регионов, они все деньги тратят, они находят, куда тратить. Они покупают там курицу, куриные яйца, которые раньше они не могли покупать там, в достаточном количестве. Они одевают детей, там, меняют им футболки, колготки, не знаю, что еще там, обувь, да, не раз в 5 лет, там раз в 5 месяцев. Да? Нет, вот мне кажется, что вопрос о том, куда потратить заработанные деньги, он сегодня для россиян не стоит. Опять не надо забывать, что там, ну, там многим это не нравится, когда я говорю, что в России рыночная экономика. Но это так, да, и это означает, что в отличие от Советского Союза, когда у вас были деньги, и вы не знали, куда их потратить, потому что ничего нельзя было найти и купить в магазине, да, то сейчас, в принципе, вопрос, сколько у вас денег. Да, и если у вас есть там не очень много денег, то вы на автомобиль купить, посмотреть не можете. Если у вас много денег, то вы можете посмотреть на автомобиль. А если у вас еще больше денег, то вы можете даже и квартиру себе в ипотеку купить. А если у вас там совсем появились какие-то деньги, ну, вы можете с семьей, наконец, к теплому морю съездить. Вы там дожили до 40 лет и ни разу там не были. Там, у вас дети там, 15 лет, 16 лет, 8, ну, не знаю, они тоже теплого моря никогда не видели. Они за пределы своей деревни или там своего района никогда не выезжали. Вы можете свозить в Москву показать, Санкт-Петербург показать, даже не обязательно за границу летать. Вот, поэтому я как-то в этом отношении считаю, что вот этот вопрос, он его точно не будет стоять. Вопрос будет стоять в том, что когда я говорю, что у правительства нет ответа, нет решения вопроса, где взять масло, да, то это означает, что в рыночной экономике масло будет дорожать. Да, то есть оно будет. То есть можно будет и в Москву съездить, можно будет и автомобиль купить, можно будет и квартиру в ипотеку купить, только все это будет дорожать. И зачастую это будет делать недоступными вот те или иные товары, услуги для больших слоев населения. Ведь потому что, да, там 470 тысяч солдат в российско-украинской группировке в Украине, это очень много. Но по отношению, там, ну хорошо, в каждой, будем считать, что у каждого из них семья, там, 3 человека, да, ну, умножаем на 3, 1,5 миллиона человек. Это 1% российского населения затронут. Да, вот является там таким прямым бенефициаром этой войны, вот с точки зрения текущих доходов, ну, еще, не знаю, там, еще там 2 миллиона работников ВПК, из которых, вообще говоря, не все производят то, что нужно для войны в Украине. Ну, вот опять это идет там 2-3-4% населения страны являются прямыми бенефициарами, у которых рост доходов заведомо опережает уровень инфляции. Ну, а в среднем, да, мы же понимаем, что если инфляция сохраняется, и если в среднем доходы россиян растут на 2% или на 3% в реальном выражении, то у значительной части россиян они просто снижаются. Да, и вот эта вот невозможность для правительства найти ответ, где взять масло, означает, что масло будет просто очень дорогим. И для многих россиян оно станет недоступным.
Ну, понятно. Я просто пытался хоть какие-то позитивные моменты найти, не получилось. Не в этот
для
раз.
Владимира Путина пытались шпаргалку составить, я понял, да.
Да. Спасибо большое. Это был Сергей Алексашенко, программа «Курс». Спасибо вам.
Спасибо большое. До свидания. До новых встреч.
Спасибо и вам, нашим зрителям, говорю я. Ставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну и в 6 часов заходите снова на Ходорковский лайв. Будем с Владимиром Роменским подводить итоги недели в программе «Суббота». Всем пока-пока.